И это мне все равно. Мне главное, чтобы четко было, да без этих прописных новых букв с хвостами, которых я не люблю. А какая твоя другая странность? Бабурин помялся на месте, кашлянул. Быть может, господин помещик изволил намекать на то, что я не один? Ты женат? Никак нет, но... Бабушка нахмурилась. Со мной живет одно лицо мужеского пола, товарищ. Убогий человек, с которым я не расстаюсь, вот уже, почитай, десятый год. Он твой родственник? Нет, не родственник, товарищ. Неудобств от него никаких по хозяйству произойти не может, — поспешил прибавить Бабурин, как бы предупреждая возражение. Живет он на моих харчах, помещается в одной со мной комнате. Скорее пользу он должен принесть, так как грамоте он обучен, без лести сказать, в совершенстве, и нравственность имеет примерную. Бабушка выслушала Бабурина, пожевывая губами и щурясь. «Он на твоем иждивении живет? На моем-с. Ты его из милости содержишь? По справедливости, так как бедного человека обязанность есть помогать другому бедному». «Вот как? Впервые слышу. Я до сих пор полагала, что это скорее обязанность богатых людей». «Для богатых, осмелюсь доложить, это занятие, а для нашего брата, ну, довольно, довольно, хорошо», — перебила бабушка и, подумав немного, промолвила в нос, что всегда было дурным знаком. «А каких он лет, твой нахлебник?» «Моих лет-с». «Твоих?» «Я полагал, он твой воспитанник». «Никак нет, он мой товарищ, и притом...» «Довольно», — вторично перебила бабушка. «Ты, значит, филантроп». «Яков Петрович прав. В твоем звании эта странность большая. А теперь поговорим-ка о деле. Я тебе растолкую, какие будут твои занятия. Да, вот еще насчет жалования». «Что вы здесь делаете?» — прибавила вдруг бабушка, обратив ко мне свое сухое и желтое лицо. «Идите, займитесь вашим сочинением по мифологии». Я вскочил, подошел к бабушкиной ручке и отправился. Не изучать мифологию, а просто в сад. Сад в бабушкином имении был очень стар и велик, и заканчивался с одной стороны проточным прудом, в котором не только водились караси и пескари, но даже гольцы попадались, знаменитые, нынче почти везде исчезнувшие гольцы. В голове этого пруда засел густой лозняк. Дальше вверх, по обоим бокам косогора, шли сплошные кусты орешника, бузины, жимолости, терна, проросшие снизу вереском и зорей. Лишь кое-где между кустами выдавались крохотные полянки с изумрудно-зеленой, шелковистой, тонкой травой, среди которой забавно пестрее своими розовыми, лиловыми, палевыми шапочками выглядывали приземистые сыроежки, и светлыми пятнами загорались золотые шарики куриной слепоты. Тут по веснам певали соловьи, свистали дрозды, куковали кукушки, тут и в летний зной стояла прохлада, и я любил забиваться в эту глушь и чащу, где у меня были фаворитные потаенные местечки, известные, так, по крайней мере, я воображал, только мне одному. Вышедший из бабушкиного кабинета, я прямо отправился в одно из тех местечек, прозванное мною Швейцарией. Но каково было мое изумление, когда, еще не добравшись до Швейцарии, я сквозь частый переплет полузасохших прутьев и зеленых ветвей увидал, что кто-то открыл ее, кроме меня. Какая-то длинная-длинная фигура в желтом фризовом балахоне и высоком картузе стояла на самом облюбованном мною местечке. Я подкрался поближе и разглядел лицо, совершенно мне незнакомое, тоже предлинное, мягкое, с небольшими красноватыми глазками и призабавным носом. Вытянутый как стручок, он точно повис над пухлыми губками, и эти губки, изредка вздрагивая и округляясь, издавали тонкий свист, между тем как длинные пальцы костлявых рук, поставленные дружка против дружки на вышине груди, проворно двигались круговращательным движением. Время от времени движение рук замирало, губы переставали свистать и вздрагивать, голова наклонялась вперед, как бы прислушиваясь. Я пододвинулся еще поближе, вгляделся еще внимательнее. Незнакомец держал в каждой руке по небольшой плоской чашечке, вроде тех, которыми дразнит и заставляют петь канареек. Сук хрустнул у меня под ногою, Незнакомец дрогнул, устремил свои слепые глазенки в чащу и попятился было, да наткнулся на дерево, охнул и остановился.